Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. 8 декабря, ровно 20 лет с момента подписания договора о создании союзного государства Российской Федерации Республики Беларусь. В гостях у нас сегодня старший научный сотрудник отдела Беларуси Института стран СНГ Юрий Баранчик. Юрий Владимирович, я думаю, важно еще о газовом моменте поговорить. Вот что имеет в виду Лукашенко, заявляя, что Минск готов, в общем-то, и по $200 забирать газ. Вот как бы к чему такая риторика?
Вы знаете, на самом деле проблема вовсе не в том, что Беларусь не получает газ по ценам внутрироссийским. По сути дела, она получает по этой цене с учетом той надбавки транспортной, которая имеется для белорусского рынка. Вопрос заключается совершенно в другом. Почему белорусские предприятия получают газ не по $130 за 1000 кубометров, а где-то по 270? В том числе население тоже платит больше за газ, чем по той цене, по которой Беларусь его получает. И здесь, мне кажется, главный момент, что на самом деле предприятия Беларуси не готовы к мировым ценам на газ. Потому что они их получают уже по этим ценам. Вопрос в том, что экономика республики настолько неэффективна, что, получается, власти вынуждены изымать эту маржу определенную в размере около $140 за 1000 кубометров и направлять ее на функционирование неэффективной экономики. Вот в чем проблема, а не вовсе не внутри российских ценах.
Угу. Еще требования, мы уже говорили о нефти, ну вот вспомним апрельский инцидент с грязной нефтью. Минск считает то, что вопрос не закрыт и требует компенсации. Насколько вообще важен вот этот канал для белорусской экономики, канал поставки российской нефти?
Ну, здесь есть очень много интересных аспектов. Ну, начать хотя бы с того, что Беларуси для функционирования своей экономики необходимо только 6,5 миллионов тонн нефти. Ну, где-то 7, допустим. Вот получается, что из объема 2,4 миллиона тонн, около 17 миллионов тонн Беларусь реэкспортирует. Либо это в виде нефтепродуктов, которые перерабатываются на белорусских предприятиях, либо это в виде чистой нефти. Естественно, что так как Беларусь получает нефть где-то в два раза ниже, чем мировые цены, то она получает серьезные сверхдоходы на этом бизнесе. И российская сторона абсолютно права в том плане, что если вы получаете нефть по таким дешевым ценам, то необходимо идти и на определенные интеграционные взаимодействия гораздо более глубокие, чем мы имеем на сегодняшний день. Потому что это чистая дотация со стороны России, исходя из того, что Беларусь — братская страна белорусы. Это, по сути дела, тот же русский народ, о котором вот говорит Владимир Путин, говоря о том, что украинцы, белорусы, русские — это один народ. И так далее, и так далее. Но есть еще и другие аспекты. Вот, например, если мы посмотрим на белорусскую внешнюю торговлю, то мы увидим, что порядка 45% экспортных доходов Беларусь получает от экспорта нефтепродуктов и нефти. То есть, если Россия прекратит поставки нефти на белорусский НПЗ, ну, или сократит их до объемов внутри республиканской потребности, то Беларусь лишится половины экспорта с Западом. А экспорт с Западом — это поступление валюты в республику. Соответственно, нет валюты, происходит девальвация белорусского рубля, значит, это падение зарплат, доходов людей, это экономический кризис, который может перерасти в политический. Вот, то есть, она цепочка очень понятна. И, соответственно, если Россия не поставляет нефть в республику, то, соответственно, падают и торговые обороты между самой Россией и Белоруссией, то есть вот уже где кризис, и НПЗ становятся дотационными. То есть, по сути дела, их можно будет закрывать. В частности, вот приведу только один пример. Когда был предыдущий нефтяной кризис, и руководство республики решило экспортировать венесуэльскую нефть, то как только начались поставки венесуэльской нефти, так как они были дороже, чем российская, то в Беларуси в два раза поднялась цена на бензин. Вот пример того, что будет, если, так сказать, поставки нефти в Беларуси прекратятся. На мой взгляд, это достаточно серьезный козырь со стороны Москвы в плане того, что если мы хотим продолжать эту политику, то необходимо идти на более серьезные шаги.
А, кстати, сколько сейчас ценник на бензин в Беларуси для сравнения?
Вы знаете, я давно не был, я поэтому не могу вам сказать.
Окей, хорошо. Окей, да, с нефтью мы выяснили 45%.
Да, 45% говорите, в объеме ВВП, всего экспорта.
Или экспорт,
в объеме всего экспорта, да. Ну, да.
45, что оставшиеся 55, что поставляет?
Ну, вы знаете, это порядка 10% это калийное удобрение, порядка 10-15% это экспорт услуг, ну, остальные это там строительный материал, промышленная продукция. То есть это доли абсолютно небольшие. Но, скажем, на калийных удобрениях невозможно будет содержать 9,5 миллионов населения республики и на экспорте услуг. То есть если экономика убивается, то, как мы видим на примере Украины, люди просто начинают уезжать из страны. Из Украины от 45 миллионов осталось где-то порядка 30-35 сейчас на территории. Остальные 10 работают как в России, так и на территории стран Евросоюза. В Белоруссии ситуация была аналогичная какое-то время назад. Сейчас она стала лучше, но тем не менее, если она ухудшится, то люди опять-таки пойдут на заработки как в Европу, так и в Россию.
Угу. Что касается внутриполитической ситуации в Белоруссии, вот в информационном поле, в таком, в более широком, да, не, я не про белорусское конкретно говорю, в России, ну, ньюсмейкерами крупными становятся со стороны Беларуси, понятно, президент Лукашенко, премьер-министр Румас, глава МИД Беларуси Владимир Макей. Каких-то других представителей политических кругов особо здесь и не слышно? Это как какая-то, я не знаю, внутренняя договоренность или действительно там больше некому высказываться?
Ну, вы знаете, белорусское политическое пространство было еще 20 лет назад достаточно жестко зачищенным. Достаточно привести пример того, что последние 20 лет в Беларуси не было зарегистрировано ни одной политической партии. То есть, как было там порядка 15-17 в 99 году, так их и осталось. Может быть, даже уже меньше. Вот, потому что была принята достаточно жесткий вариант Конституции, и Лукашенко, пользуясь полномочиями, он, по сути дела, зачистил политическое пространство от остальных сильных политических игроков. Это позволило сохранить управляемость республики. Определенный период времени это имело, несомненно, положительный эффект, потому что можем посмотреть, что происходит на примере Украины, да, где это, кстати, президенты меняются пачками, а олигархи остаются одни и те же, только их происходит реконфигурация, да, под определенного президента, а страна разваливается. Потому что я когда был на Украине, я просто поражался тому промышленному потенциалу, который был создан Советским Союзом на этой территории. И когда я в Крыму был, и в других городах, когда вот показывали, что там приватизировали под себя определенные премьер-министры и президенты, да, то есть я понимал, что страна даже на период 2007-2010 годов, она была еще не приватизирована настолько, насколько можно было бы предположить. То есть там воровали, воровали, еще можно воровать. То есть вот какой потенциал был создан. В Беларуси этого потенциала нету. Поэтому то, что вот один человек подмял под себя все, это имело определенный положительный смысл. В Беларуси нет олигархов, там нет распродажи земли, да, нет распродажи собственности, но она осталась неэффективной. И сейчас приходит момент, когда надо этот процесс делать эффективным. Вот то, что Россия предлагает. В Беларуси крупная промышленность. На самом деле потенциал достаточно ограниченный. 75% ВВП производит порядка 25 предприятий. И вот на этом держится экономика республики. Естественно, отдавать их в частные руки, а тем более западных корпораций нельзя, потому что они их закроют. Кому нужен там МАЗ, например, да? Когда Мерседес там спокойно может поглотить долю рынка, увеличив там только на 5% мощность своих производственных линий, которые там составляют всего 40% от того, что они могут выпускать. Аналогично по другим предприятиям. Тот же там БелАЗ, да? Катерпиллер спокойно захватит его долю рынка.
А БелАЗ-то вообще экспортируется?
Да, конечно. У БелАЗа, по-моему, на 5 лет вперед там продажи расписаны. То есть достаточно мощный экспорт. Но опять-таки он держит свою рыночную долю именно за счет того, что идет дешевый газ из России. Да? Там есть общий рынок по металлу там, и так далее, и так далее. Вот. Нет проблем Катерпиллеру захватить его там долю рынка или там японской какой-нибудь корпорации.
Угу. У нас остаются минуты полторы, максимум две. Предстоят в конце августа будущего года выборы президентские в Беларуси. Вот эти интеграционные процессы, их успешность, да, прогресс, он как-то может вот это все повлиять на выборы? Ну, во всяком случае, хотя бы на какую предвыборную кампанию, что люди, конкуренты, например, Лукашенко, могут избрать совершенно другую линию и за счет этого ну, начать выигрывать голоса. Понятно, что сразу Лукашенко не удастся победить.
Ну, вы знаете, тут и прогнозов не надо делать, исход выборов, он понятен. Вот, потому что создан достаточно мощный идеологический вертикальный, те, кто считает, как считает. Поэтому здесь никаких вопросов о том, кто победит на выборах, нет. Вопрос в другом, что, как вот показали последние парламентские выборы, явки на самом деле не было. То есть как может быть такая ситуация, когда на досрочных выборах, да, приходит людей больше, чем в ходе дня голосования? Вот, вопросы о том, что у людей падает доверие к политической системе. И выборы можно провести с любыми показателями, хоть 100%. Вопрос стоит о качестве политического процесса. И вот с этим есть большие проблемы.
Угу. Но это качество и есть вероятность, что качество начнет расти?
Возможно, качество может расти, если Беларусь пойдет хотя бы по пути, это, кстати, российского политического процесса, когда будут созданы более-менее, ну, какие-то сильные, влиятельные партии, да, которые будут представлены в белорусском парламенте, да, угу. Будут какие-то другие политики, кроме,
в общем,
одного.
Чтобы, да, не все замыкалось, да, на одного,
да,
человека.
Да, естественно, да, общество тогда станет гораздо более устойчивым, угу. И политическая система страны в целом.
Юрий Владимирович, благодарю вас, то, что пришли к нам сегодня в гости. Юрий Баранчик, старший научный сотрудник отдела Беларуси Института стран СНГ, был в студии «Радио Спутник». Благодарю.
Спасибо большое.
По душам.